Резонанс. 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 Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати нашого шановного гостя, екс-радника глави СБУ, члена неокатехуменальної дороги, людини, яка займається звільненням військовополонених. Я радий вас, пане Юрію, вітати. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Я дуже благодарен вам за це приглашення, ви оказали мені честь. Каждый раз, когда приезжал к вам в гости, всегда дорожил этими минутами, потому что понимаю, что для всех людей, кто обращается, кто верит в Бога, кто ищет Бога и идет за Ним, для них очень важно это общение. Для меня каждый раз, когда я говорю о своем опыте, это знак, потому что я понимаю, что, может быть, Бог в данную минуту меня, простого человека, грешника, использует для того, чтобы поделиться своим опытом, опытом в двух вещах. Тем, что я знаю о том, что очень грешный, это факт. И второе, что Бог меня очень любит.
Отож, пана Юрія Тандіта ми вже неодноразово запрошували на наші ефіри. Ви, дорогі слухачі, думаю, знаєте його не тільки по ефірам за нашого радіо, але також і неодноразово бачили по телебаченню. Пане Юрію, ну, ми вас представили як екс-радника глави СБУ, але також знаємо, що є у вас і нове призначення. Чим будете займатися?
Уже с июня месяца я не являюсь советником главы, хотя мы остаемся в очень хороших отношениях с Василием Сергеевичем Грицаком. Я написал заявление, принял для себя решение, что нужно идти дальше. Действительно, получил несколько предложений. Не только в Украине, но и за рубежом. И развиваю проекты. И в том числе в ближайшее время я сообщу о том, что в Украине мы делаем большой проект. Он связан с одной из государственных структур. И это достаточно большое дело, которое мы сейчас начинаем, которое будет, я надеюсь, приносить людям пользу.
Угу, ясно. Ну що ж, очікуємо офіційного проголошення цього проєкту. І, пане Юрію, ми знаємо, що ви товаришували з покійним нині архієпископом Петром Мальчуком, якому вчора мало виповнитися всього-навсього 53 роки. Всього-навсього дуже молода людина, світла його посмішку, всі пам'ятають, така життєрадісна. Справжнім францисканцем був, часто приходив на Радіо Марія, ці ефіри були наповнені так і богослів'ям, таким глибоким, життєвим, направду. Знаємо, що він за своє життя багато і натерпівся, багато критиків були його діяльності. Про що ви написали також в своїй сторінці Facebook? Так, за що вам велика подяка. Скажіть, будь ласка, чим вам запам'ятався архієпископ Петро?
Ви знаєте, я горжусь тим, що я мог називати і називаю владику своїм другом. Я пам'ятаю встречі наші, ми постійно, когда была такая необходимость, встречались. Знаете, можно говорить о впечатлениях сердца, можно говорить об информации, которая приходила в наше общение интеллектуальное. Скажу, что именно Петр открыл нам всем этот главный довод того, что Донбасс и Крым украинский, рассказав историю о том, что есть такое понятие, как право владения и право пользования. И на одной из встреч он взял свои очки и отдал мне. Я вначале изумился, не мог понять, для чего он это делает. Он мне сказал, вот на, держи. Я их взял. Он говорит, вот я тебе передал право пользования своей вещью, тебе. право пользования. Но ты моими очками не владеешь. Говорит, отдавай обратно. Я ему отдал очки. Он говорит, вот право владения я тебе не передавал. Говорит, что мы, христиане, верим в том, что когда мы умираем, мы передаем право владения своим имуществом, которое у нас есть, большое или малое, передаем, допустим, своим детям. И это происходит официально. Мы послушны. Это такая традиция очень старая. Мы же право владения ни Крыма, ни Донбасса не передавали. Тогда, в 2014 году, когда мы об этом впервые заговорили, это было достаточно важно и веско, потому что многие уже тогда сомневались, все ли правильно делаем, защищая нашу территорию. Конечно же, да. И христиане должны защищать свой дом. Это одна из историй, которую я вспоминаю. Если говорить о человеческих эмоциях, он мне никогда не отказывал. Он никогда никому не отказывал. Если вы попадали утром, рано утром, допустим, в нашу церковь Святого Александра, в кафедральный храм, то вы могли увидеть часто стоящим на колени молящимся.
С розарием в руках.
Святым даром. Если ты подошел, тебе в тот момент было тяжело в сердце, ты хотел бы в исповедь пойти, он никогда даже в исповедь не отказывал принимать. Просто любому человеку, даже такому, как мне или другим, просто обычным людям, они могли сидеть, и вот дожидаться он мог пойти и исповедовать. Помню, когда он приезжал ко мне в гости домой, и был такой случай удивительный, когда мой старший сын, а у нас супруга в вечном браке, пятеро детей, спросил у владыки, говорит, дедушка, а ты в шапке спишь? Мы стали смеяться, и тогда владыка, улыбаясь, снял с себя епископский головной убор, одел, потом одел даже крест, мы его сфотографировали, Павла. А потом в этот день так получилось, что вы сказали о том, что я являюсь членом национальной общины. Да, это так. И в моей общине одним из братьев есть епископ Радослав.
Дмитрович, да.
Да, брат моей общины. Он сейчас епископом Каменец-Подольской епархии служит. Так. И он как раз в этот момент ехал в монастырь в Обухов, проезжал мимо нас и попросился, ну, в гости. То есть он ехал, говорит, как ты дома? Говорит, дома будем очень рады. И у нас в гостях так произошло, было два епископа. И удивительно то, что я сейчас удивительную вещь расскажу, никогда не рассказывал никому, которая характеризует нашего любимого Петра, насколько он был даже самокритичный. И когда приехал Радослав, и когда дети наши рассматривали крест с груди
владыки.
Да, владыки. Там была одна из подписей или надписей Святого Писания. О святости, о сердце. И Петр сказал сыну, говорит, что это у меня написано на кресте, а у Радослава это в сердце. То есть он никогда не стеснялся кому-то говорить какие-то теплые слова. Меня это очень тоже тронуло. Я могу много о Петре рассказывать. У нас были очень теплые встречи. И он был одним из тех, кто меня благословил, когда мы впервые летом 2014 года поехали на фронт. И я действительно часто вспоминаю, он был мне другом и есть. И могу сказать, что я плохой христианин, и не всех вспоминаю, как должно было бы быть это. Но вот я жалею о том, что Петр ушел. Вы действительно говорили, когда входили в этот вопрос, о том, что многие по-разному его воспринимали, глупцы его даже, скажем так, осуждали за какие-то вещи, но он оставил о себе очень такую глубокую, яркую память. Когда-то в Житомире, в кафедральном соборе, проходил один из обрядов, и давали свидетельство христиане, как раз из национальных общин на определенном этапе. Я помню, что когда одна из сестер давала свой опыт, Петр заплакал. Меня это очень тронуло. Потом я многократно видел его искреннее отношение к людям. И, конечно, это остается до сих пор в моем сердце и будет, я уверен, до конца моих дней. Поэтому я могу много говорить.
Я организовал вам встречу с Папой Франциском.
Так, причем интересно, что опять же на этой встрече присутствовал в том числе опять же Радослав. То есть так нам повезло, что нашими двумя фактически провожатыми переводчиками были два епископа. Вот, с Украины. Это был, конечно, дар. Именно Петр пригласил меня в Рим, в Ватикан, на встречу с папой. И организовал там не только эту встречу, и другие встречи, которые были полезны для нас. Я горжусь тем, что действительно могу говорить о том, что этот человек сыграл большую роль в моей жизни. И я не боюсь говорить о нем добрые слова.
Яке в нього було самопочуття? Зараз кажуть, що нікому ніколи не казав, що йому болить серце. Інші сестри казали, що бачили, як в нього щось там серцем не гаразд. Щось було помітно?
Ви знаєте, даже по психофізіології очевидно було те, що він имел трудності определенно з серцем. Вот, він був крупним, большим. І очевидно, він страдав. Это было видно. Но он никогда об этом громко не говорил. То есть он держал это в себе. Но я думаю, что сердце его было таким большим, что оно страдало не из-за болезни организма, его организма. Я думаю, что оно страдало из-за того, что оно принимало очень много боли других людей. Он горел. И сердце его, в конце концов, сгорело именно из-за этого. Были, конечно, трудности разные у него, как у любого человека. И он это признавал. Он был очень эффективный, он был в такой всегда форме, он активным был. Он пытался всем помогать. И, конечно, он шел быстро. Многие не успевали за ним идти. Но сердце, которое фактически, в конце концов, разорвалось, оно помогало другим. Это самое главное.
Ох, дійсно, аж присутність владики відчулась. Дякуємо вам, пане Юрію. У нас в гостях Юрій Тандіт, екс-радник глави СБУ, член неокатехуманальної дороги. Сьогодні є гостем програми «Резонанс». Пане Юрію, ви були радником глави СБУ. Скажімо так, які три відкриття, можливо, три уроки ви винесли з цієї посади для себе зараз?
Какой необычный вопрос. Это лишь доказывает то, что мы не готовились к программе. Вы меня удивили. Если ответить на вопрос этот без подготовки, то могу сказать, что первое, я горжусь тем, что являлся советником главы службы безопасности и работал в службе безопасности Украины. Это первое. Если отвечать конкретно на ваш вопрос, то могу сказать, что там, первое, такие же люди, как и все. Там нет каких-то яйцеголовых инопланетян или вооруженных до зубов представителей Альфа. Mm-hmm. Все это очень гармонично. Но там простые люди. Это первое. Второе. Действительно, служба безопасности Украины занимается непосредственно тем, чем должна заниматься. Mm-hmm. Да? То есть она делает очень много важных гражданским языком проектов в рамках закона. И находясь фактически в самом закрытом ведомстве государства, могу сказать, что я видел очень много вещей, о которых мы до сих пор не можем говорить, и я не смогу, возможно, до конца своих дней рассказывать.
Страшные вещи.
Действительно, да, не столько страшные, сколько важные для, mm-hmm. для безопасности Украины. Могу сказать, что действительно обычные вот эти люди, они выполняли задачи, которые фактически были связаны с реализацией проектов, которые были на грани чудес. Это второе. Да. И третье, то, что я видел моих коллег на фронте, и большинство ребят, которые воевали и воюют в АТО, это настоящие боевые офицеры, которые действительно понимают, что такое добро, что такое зло. Но если бы вы мне дали еще время, я бы, конечно, подготовясь, дал бы, возможно, более точные аргументы. Никогда не задумывался над этим вопросом. Просто, знаете, работал там, потому что понимал, что это важно. Меня пригласили на службу. Я помню, как все начиналось. Возможно, будут у вас вопросы и по теме заложников.
Абсолютно будут.
Вот, с этого все начиналось. Ну, а потом как-то так это все гармонично переросло мое волонтерство уже непосредственно в службу. Вот. И эти 4 года моей жизни, они оставили очень глубокий след. Вот. Ну, могу сказать, вот теперь уже немножко начинаю думать ответы, что, конечно же, Служба безопасности Украины дает определенный отпечаток в жизни людям. Люди становятся немножко более осторожны.
Обережным, так.
Осторожно. И видно по определенным симптомам, что этот человек имеет отношение к силовой структуре. Ну, во всяком случае, мы можем определить, общаясь с людьми, кто где работает.
А какие у вас такие якости з'явилися у зв'язку з службою?
Ну, теперь я понимаю, что знаете, фраза из плаката. То есть язык человека может быть врагом. Человеку нужно быть более осмотрительным, особенно мужчинам. Вот, во-первых, в обсуждении каких-то вопросов, в принятии решения. Вот. Но если рамку немножко поднять и говорить вообще про всех силовиков, то я бы советовал каждому мужчине, как рекомендация, поехать хотя бы один день на фронт, потому что война, она до сих пор идет, ее уже не модно называть войной, вот, опять не модно, потому что было время, когда запрещали называть войну, открытой войной. И мы всегда уходили от этого слова, от этой аргументации. И понятно были, какие причины. Потом мы уже стали практически легально называть все своими именами. А сейчас просто многие люди придумали для себя определенные причины, чтобы вообще забыть об этом.
Абсолютно. Пане Юрію, відомий український журналіст Дмитро Гордон постійно говорить, що у всіх верствах, всіх міністерствах і відомствах дуже багато російської агентури. Каже, на найвищих шабліях влади. Чи можете це спростувати або підтвердити?
Знаєте, я понимаю, что средства массовой информации, которые имеют отношение непосредственно этот человек, о котором вы сказали, это точно такая же ветка власти, как и, например, исполнительная или законодательная власть. И могу сказать, что каждое слово, которое в эфире звучит, оно имеет большое значение. Могу говорить по сути. Если мы видим конкретные факты нарушение закона, это подпадает под нашу юрисдикцию, то мы, конечно же, реагируем. И многократно это все видели. Да? То есть это и списки журналистов, и списки артистов, и там, политиков, бизнесменов, которые выезжали оттуда-сюда. Если говорить непосредственно о сети агентурной, все намного сложнее. Есть определенный порядок, не в плане выявления, а в плане даже реагирования. И вот тут, знаете, как говорить легко, а вот делать намного тяжелее. Да? Когда вы преступника выявляете, вы его задерживаете, а потом его суд отпускает. Причем в случае, когда не просто он что-то говорит, он даже задерживается на месте совершение преступления с 40 килограммами тротила или там эквиваленте, да, взрывчатки, а потом, в конце концов, мы его видим там в другом городе во время там массовых мероприятий, а его просто суд отпустил. Поэтому говорить о сети, тех, кого выявляем, тех, кого видим, мы, конечно же, по ним работаем. Вот. А так, если говорить о симпатиях, это другой вопрос. И я бы не хотел, чтобы мои слова послужили для кого-то поводом, опять же, для проведения каких-то тех же программ. Да, опять же, я не хочу делать из этого пиара. Такие реакции, они должны проходить в тишине. Вот. Но многократно мы политиков задерживали. Главное, чтобы был состав преступления. Вот. Есть определенные статьи, которые регламентируют действия граждан. Вот. Это не только связано с политиками. И не политики тоже, они перед законом должны быть, ну, скажем так, теми, кто может, нарушая закон, сесть в тюрьму за это. Угу. Есть соседнее государство, которое традиционно являлась нашим соседом и имела очень большие связи с Украиной. И не служба безопасности Украины налаживала эти связи, которые находятся в поле не только моральных каких-то отношений или родственных связей, например, много родственников, которые находятся в этих двух государствах. Это даже экономические отношения. Целые отрасли были связаны между собой. Например, металлургия. И это все нарушить достаточно тяжело. И не наше это дело. Вот. Поэтому, если есть такие факты у ведущего программы, о которой вы говорили, назвали имя, то мы готовы их принимать и по ним реагировать. Он в любой момент может обратиться в службу безопасности Украины. Його приймуть, і його аргументи будуть прийняті.
Про той список, який ви згадували, що стосується заборони в'їзду в Україну, який складала Служба безпеки України, якими критеріями, скажімо так, керувалися в Службі безпеки України, складаючи ці списки?
Ну, є определені статті, які фактически имеют прямое отношение к действиям Службы безопасности Украины, статьи Уголовного кодекса. Вот. Если говорить об артистах, ну, и на простом языке, если приводить примеры, то те люди, которые, например, въезжают в Крым без оформления документов на территорию Украины, а мы считаем Крым справедливой территорией Украины, они уже подпадают под определенные статьи законов. Или же те люди, которые призывают к каким-либо действиям, связанным с нарушением целостности государства. То есть, например, кто-то на каком-то митинге или на каком-то концерте начинает кричать о том, что вот Крым русский. Да, или кто-то начинает говорить, что нужно, чтобы Донбасс вошел в состав Российской Федерации. Этот человек нарушает закон. И, конечно же, служба безопасности должна реагировать. По каждому из артистов, практически по каждому, которые совершали преступление или подозревали совершение преступления, таких преступлений, о которых я сказал, а представьте призыв артиста, который может влиять на сердца и умы сотни тысяч людей, эти слова дорогого стоят, то по каждому такому артисту открыто уголовное производство, и есть решение определенное, которое в рамках закона определяют позицию нашу и состояние этого человека. Может он уезжать, не может. Что мы будем делать? Есть запрет, нет запрета. Так
далее, так далее. Багато людей намагалися зініціювати, щоб подібні списки були, в подібні списки були введені та ж сама Ані Лорак, там Віталій Козловський і так далі. Та що з цього приводу скажете?
Тоже все просто. Все очень логично. Не нужно искать, знаете, черную кошку в черной комнате, где ее нет. А опять же, ты едешь выступать, и что ты там делаешь? Да? То есть, если есть у тебя законный контракт. Ведь нету официально войны с этим государством. И не мы, не Служба безопасности Украины определяет статус, а то, сейчас его поменяли, значит.
ООС.
Да. Не мы. Мы выполняем определенные требования, выполняем определенные инструкции, действуем в рамках закона. Если этот артист согласно контракту выезжает куда-то за рубеж, нам все равно, куда он выезжает, то мы в рамках своей компетентности внимательно смотрим, когда поступают определенные факты, совершает ли он там преступление или не совершает.
Тобто офіційно не роблять злочину ті артисти, які зараз виступають?
Если они не в списках, о которых вы говорите, да, то мы считаем на этот момент, на который мы с вами ведем беседу, что он не совершал преступление. Если едет какой-то артист, не называем тех, кого называли, любого другого, который выезжает в соседнее государство и там выступает, это вопрос его уже морали. Да, то есть, ну, мы, конечно же, получаем информацию и источники, которые мы имеем, там, открытые и закрытые, нам сообщают о том, что, вот, допустим, во время концерта такой-то артист стал кричать о том, что там, типа, Украину надо там разрушить или там напасть. Конечно же, он сразу же подпадет под стадию. И будет открыто уголовное производство. Если не призывают к действиям против целостности государства, то мы ничего не можем сделать. Морально мы часто возмущаемся, но это не наша компетенция.
Розумію. Пане Юрію, давайте перейдемо до одної з центральних тем нашої сьогоднішньої програми, про ваш досвід обміну військовополоненими. До того, як обійняти посаду екс-радника глави СБУ, ви займалися конфліктологією, тобто вивчали, і ці проблеми переговорів в умовах різних криз, конфліктів, воєн і так далі, тому подібне. І протягом цих 4 років ви мали можливість спілкуватися з людьми, які знаходяться, значить, по ту сторону барикад. От якщо так взяти по пунктів, не знаю, 3-4-5 пунктів, що ви дізналися для себе принципово нового про тих людей? Хто ті люди, які виступають проти цілісності України? Хто виступає за Росію, можливо, від'єднання від нашої держави. Що б ви про них могли сказати? Наскільки можливо взагалі з ними вести діалог, спираючись, власне, на ваш досвід?
Очень глибокий вопрос. Отвечая на вопрос, можна потратити дуже багато вашого времени. Я уже 4 года этим живу, и меня это не отпускает. Первое, с чего бы я начал? А начал бы с тех вещей, которые понятны всем людям, кто проповедует Иисуса Христа воскресшего. Везде живут человеки, везде люди, человеки, все мы страдаем, по-разному страдаем, по разным причинам, и абсолютно все мы нуждаемся в любви. Это первое. Второе. За линией соприкосновения, а там в некоторых местах, как вы сказали, баррикад, нет баррикад, но образно вы понятно сказали, живут такие же люди, как и мы. Но, переходим уже к сути. Конечно же, за эти годы в рамках действий так называемого Стокгольмского синдрома, я напомню всем, что в 60-е годы в городе Стокгольме, столице Швеции, была захвачена гостиница. И, скажем так, террористы, которые захватили этот отель, удерживали ее долгое время, там много дней. И когда уже освобождалась в результате антитеррористической операции эта гостиница, то многие заложники стали сочувствовать террористам. Более того, одна из заложниц вышла замуж, в конце концов, за одного из террористов. Есть такое понятие, которое мы изучаем, и по нему много было уже защищено диссертация, которая действовала, действует, к сожалению, у нас на территории Украины. Что происходит? Средства массовой информации, о которых я уже сегодня говорил, как власть. Мы знаем фразу «кто имеет информацию, тот владеет властью». Непосредственно действуют там. Даже в 2014 году мы это ощущали очень сильно, даже в прифронтовой зоне. И средства массовой информации, которые открыты до принятия там, за линией соприкосновения на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области, то эти средства массовой информации, конечно же, аргументированно защищают представителей так называемых ОРДЛО, так называемых ДНР и ЛНР, а также Российской Федерации. И это действует на людей. Люди зазомбированы. И они боятся украинскую власть. Они боятся всех тех остальных, кто живет за линией соприкосновения. Хотя они понимают, сама линия соприкосновения, она дышит. Потому что люди постоянно перемещаются, родные, близкие, происходят какие-то события, они едут на работу, или они едут даже получать пенсию с той стороны, да, за линией соприкосновения. И они видят, что, например, там, в Донецке и Луганске, цены выше, чем в Краматорске, например, или Северодонецке, на территории, где действуют законы. Это аргумент. Зарплаты более высокие, и есть у людей стабильная работа. И эти обратные доводы их убеждают в том, что все-таки здесь, как бы нам тяжело не было, жить поспокойнее, нету комендантского часа. Вот. Но теперь, опять же, если глобально подойти к ситуации, то 2014 год и 2015 называю годом, скажем так, в кавычках, романтиков. Потому что именно тогда, когда только начинались бои, причем, ну, аргументы были такие же смешные, как и во время захвата Крыма, да, все это же было отлажено, и они работали по определенной матрице. Тот же Безлер, вот, или другие так называемые местные лидеры, вот, они действовали по плану. И вот в тот год намного легче нам было определенные задачи решать. С ними можно было договариваться. Потом же все усложнилось. И потом фактически эта территория стала ресурсом для того, чтобы давить на Украину. А внутри Украины появились, к сожалению, люди, которые решили для себя, что война – это выгодно. Вот. И тема заложников и тема войны на Востоке, она для нас до сих пор очень важна. Именно в 2014-2015 году, когда проходили самые большие операции по освобождению заложников, мы могли договариваться эффективно. Причем я с Божьей помощью, как переговорщик, никогда не использовал никаких вещей для обмена. Например, там мы никогда не передавали туда деньги за наших заложников, какие-то предметы или бартер или оружие, как у многих требовали. Да? Мы просто договаривались, разговаривая, аргументированно с теми, в руках которых были заложники. И это не только были так называемые представители так называемых ДНР и ЛНР. Это были криминальные авторитеты местные, это были полевые командиры. Вот. Даже казаки, так называемые, разные были люди. Вот. Потом их начали выбивать. И вот эта партизанщина, она превратилась уже в такой высоко налаженный инструмент, который стал аргументом давления на Украину или в Украине. Вот. А теперь маленькая история ценой в жизни людей. Мы забирали оттуда не только наших сограждан, заложников, кто незаконно удерживался или удерживается там в Донецке, Луганске и в других местах, но также и иностранных заложников, кто страдал и страдает на этих территориях. И мы из Луганска забирали студентов из Индии. Это была удивительная операция. Нам нужно было только обеспечить ее уже последнюю часть, финальную. Со мной был один из журналистов, Константин Загородько, Костя. Вот. И, кстати, именно он меня сопровождал, к Безлеру. Удивительная история. Так вот, когда мы подошли к станице Луганской, мы подошли к рубежу, к линии соприкосновения. Каждый раз я многократно выходил за линию соприкосновения. Каждый раз, когда мы к ней подходили, мы видели, как меняется все за окном. Да? То есть, И станица Луганская, которая была цветущим пригородом Луганска, в которой много было очень красивых местечек, где отдыхали луганчане, вот, она превратилась в такую прифронтовую зону, фактически фронтовую зону, угу. где деревья были скошены, где внизу у реки кустарники разрослись, такие джунгли, угу. потому что никто это не высматривает и не занимается. И вот мы подходим к станице Луганская и перешли через железнодорожный переезд и дальше. И фактически случайно зашли уже на территорию их. И когда мы это поняли, а я был с ребятами из Альфа, мы поняли, что мы реально рискуем, да. Ну, в очередной раз, ну, тут в данном случае мы, ну, скажем так, зашли дальше, чем могли бы зайти или должны были зайти. Мы сразу вышли из машины, выскочили, выбежали и спрятались в укрытие. Разрушена была заправка. И мы стали высматривать машину, в которой должны были привезти этих студентов из Индии. Мы двоих уже вытащили, и вот за двумя мы еще вышли. Вот. И мне все время говорили, докладывали, рассказывали, сопровождая то, что мы делали ребята. И один из офицеров Альфа, смотря в бинокль, говорил, кто едет. Он говорит, вот очередной автомобиль, такой-то, такой-то. Ну, и на слух мы понимаем, едут там наши студенты, mm-hmm. нет. И вот появилась «Жигули», старая машина. И получаю сообщение, что в машине сидит водитель, старенький дедушка, вот, и машина пустая. Я уточняю, говорю, посмотри, пожалуйста, может быть, там кто-то еще есть? Он говорит, да, вижу двоих детей. Я говорю, дети загоревшие? Он говорит, да. Это наши индусы. И вот он их вывозит, этот дедушка. Мы моментально, в миг подбегаем к машине, это их территория, да, там не раз мы попадали в обстрелы, то есть мы открываем задние двери, вытаскиваем, скажем так, этих ребят, а они почему как дети, они и так небольшого были роста, но они были похудевшие, потому что они там в страшных условиях находились. И вот мы их вытаскиваем, вот вещи какие-то, и когда мы уже вещи забросили, вышел водитель этого «Жигули», дедушка возраста моего отца, я в нем увидел фактически человека, который, как мой отец, старенький уже. Вот. И я так к нему подбежал, так руки протянул, и он, этот человек, меня обнял. Вот. И перед этим я спросил у индусов, они фактически наняли машину, или сколько вы должны ему. Да мы не догадались, или так неправильно. И все, что у меня было в кармане, вытащил, дал этому дедушке. И вот мы когда сблизились уже, когда там передал ему деньги, он ко мне так близко-близко подошел и руки на плечи мне положил, и мы обнялись. И он мне говорит, сынок, мы не хотим воевать. И он заплакал. Была такая ситуация. Я замыкаю круг, скажем так, закрываю, отвечая на вопрос, могу сказать, что простые люди не хотят воевать, их используют. Сейчас у многих лидеров так называемых ОРДЛО есть бизнесы, то есть они стали, вот возьмите вы, проанализируйте две личности, то есть возьмите вы тоже Плотницкого, Захарченко, это были простые люди, их просто вот так вот вышвырнуло, да, фортуна, как они говорят. И сейчас они имеют большой бизнес, они занимаются там отжимом. Ну, в 2014-2015 проходили страшные процессы, когда людей просто на улицах вылавливали только из-за того, чтобы забрать квартиру или машину. И у нас такие случаи были. Один из без вести пропавших, я не буду его называть имя, даже рассказываю эту историю, знаю, что его отец узнает своего сына. Так вот, фактически его сына вместе с женой в центре города зимой 2014 года просто захватил один криминальный авторитет, забрал машину. Потом через несколько дней ту женщину отпустили. А этот человек, по некоторым данным, был сожжен в топке этим криминальным авторитетом. Вот, поэтому, вот, конечно, знаете, кому война, кому мать родна. И война всегда плохо. Когда убивают людей, то это... Ну, дуже хорошо.
Важко говорити після таких історій, пане Юрію. Розкажіть, будь ласка, як вам ікона спасла життя? Ви були на мушлі у снайпера, да?
Ну, була історія. Знаєте, я думаю, що когда-нибудь уже наші діти і внуки, даст Бог, я надіюсь, їх буде багато, вони узнають більш подробно эти истории, может быть, то, что было со стороны. Мне отпечаталась эта история очень глубоко, потому что мы заходили на 32-й блокпост, и в районе Попасного у меня был последний телефонный контакт с полевым командиром, точнее, так называемым генералом Петровым. Он был из Красного Луча, это группа так называемых пластунов, вообще непонятно, как они там взялись, эти пластуны. Казаки, которые стояли как раз напротив 32-го блокпоста, готовилась эта операция, как и все остальные наши операции, очень тщательно. Служба безопасности Украины, Василий Сергеевич Грицак, дал мне определенное последнее распоряжение перед тем, как фактически благословить и отправить туда. Обмен был такой, мы отдавали одного, я забирал с Божьей помощью шестерых. Я помню прекрасно, как в Славянске на одной из бензоколонок мы с ним говорили по телефону. Я был на бензоколонке, он, очевидно, был у себя в Красном Луче. Но я этот эпизод очень хорошо запомнил. Вот как мы договаривались по поводу схемы. Какая будет схема? Один, насколько, да, нам удалось с Божьей помощью его уговорить. Мы, отдавая одного, получали шестерых. Хотя этот один не был каким-то супергероем или каким-то там тайным агентом для них. Он был обычным человеком, но он совершил преступление против целостности Украины. И мне удалось по телефону договориться о, допустим, об этом количестве людей. И вот когда мы уже шли через Попасное, генерал, так называемый генерал Петров, мне сказал, мы уже с ним были в контакте плотном, вот, он мне сказал, что ты, выходя один, ну, фактически я всегда выходил один, но тут было поставлено условие, ты будешь идти один. У нас там уникальная ситуация, 432 метра между двумя блокпостами, прямая видимость, вот, поэтому не шути и возьми с собой белый флаг. И в конце фраза, говорит, связи там нет, не волнуйся. Представьте, кладется трубка, а я еду в машине, в бронированной машине, то определенное место, потом иду уже ногами, да. И вот еду и думаю, я ищу волонтер, да, то есть фактически я понимаю, что я могу отказаться. Я понимаю, что я иду очень рискуя жизнью. Очень. Так потом и получилось слишком, да. Я сейчас этот эпизод подробнее расскажу. Вот, и я думаю, ну, а потом я стал понимать, что Бог меня просто использует. Что я себе не принадлежу. Кто я такой? Муха, кнопка, пыль. И Бог в этот момент просто делал так, чтобы через меня были освобождены эти ребята. Вот. Ну, и когда мы уже подходили, причем мы видели за Попасным наблюдателей с той стороны, уже ближе к 32-му блокпосту, на холме слева. Ну, как наблюдатель, это наша территория подконтрольная, но, поверьте, там при фронтовой зоне было очень много разных людей. И помните, были специальные мероприятия, которые проводились, в том числе Службы безопасности Украины, по выявлению таких агентов. И вот я видел людей, которые сопровождали визуально машины наши, колонну. И мы подходим к 32-му блокпосту. Это легендарный 32-й блокпост, на котором стоял Айдар. Вот, это была наша последняя черта. Вот, и представьте, что мы подходим к блокпосту, мы выскочили, спешились, тогда со мной была группа, я впервые увидел антиснайперов, потому что обычно со мной ходили несколько групп разных, и вот впервые увидел антиснайперов, которые могли бы бороться со снайперами с той стороны, да. Вот я не могу говорить там подробности, как они работают, но я видел таких очень солидных мужчин, своих коллег из службы, седовласых, можно сказать, асов. И они пошли за мной, они расположились в определенном месте, но со мной были и другие люди. Я выскочил сразу, к нам подошли наши воины, защитники 32-го блокпоста. Я представился потом командир блокпоста. И я сразу задал дурной вопрос, фактически говорю, белый флаг есть ли у вас? Он улыбнулся, но мне нашли футболку одного из воинов, солдат. Я в одну руку взял футболку, а во вторую взял руку икону. Икону, которую мне давали всегда, когда ехал туда, в лавре, наши, Кипечерской лавре. Это особая, опять же, тема. Вот, я часто эти иконы передавал, отдавая нашим воинам, героям, которых мы освобождали, тем, кого отдавали туда. Потому что мы перед Богом все люди. И Бог любит всех. Многим это не нравится, фраза. И в политике сейчас очень модно забывать об этом и ставить себя на первое место. Но не люди создают церкви, объединяют церкви, а Бог создал церковь. И люди приходят, уходят, а церковь будет всегда. Так вот, я взял в правую руку футболку, в левую руку, и, кстати, фотографии такие в интернете гуляют, эту икону, и пошел. Пошел, я всегда, когда иду на фронт, в пост вхожу, мне это очень помогает не отчуждаться. И когда ты идешь уже туда, за линией фронта, ты молишься. Как ты молишься? Я молюсь всегда Иисусовой молитвой. Господи Иисусе Христе, Сын Давидов, помилуй меня грешника. Вот я иду и шагаю, считаю шаги. Я имею уже этот опыт, я знаю, сколько у меня в шаге метров. И полная тишина. Еще в начале входа на эту линию, когда ты выходишь на эту последнюю черту, идешь по этой дороге, которая соединяет территорию, где действуют законы, и ту территорию, где фактически сейчас на сегодняшний день наши враги. И вот ты идешь и видишь, как стонет земля, потому что там все это не убрано. Там никто не занимается на этой территории, где все заминировано возделыванием культур. И земля эта, она плачет. И вот иду и шагаю, и вижу, что никто оттуда не выходит. Хотя с правой стороны люди прыгают в окопы напротив меня. То есть это не наши воины, а люди, которые за той чертой. Вот они прыгают, размещаются. Вижу, что кто-то целится в меня. Я иду, шагаю. И считаю, и молюсь. Дохожу до 231 метра, уже до половины, я не помню точно, сколько метров, или 216. Вижу мешки с двух сторон, белые мешки так, лежат у этой дороги с двух сторон. Понимаю, что это уже половина. И тут меня кто-то, я понимаю, кто усиливает, то есть я чувствую эту силу сверху. И я начинаю идти еще сильнее, крепко держу икону, машу этой футболкой белой и двигаюсь. Я никогда, когда туда езжу, не одеваю жилет, никогда не использую никакой защитной амуниции, хотя у меня есть в том числе и оружие, наградное оружие. Вот, но никогда не беру туда. Это неправильно. Мне как переговорщику. Кто я такой, если я оберегаю себя и боюсь? Хотя понятно, что как человек я не сумасшедший. У меня есть эта линия риска. И вот, обойдя или пройдя эту линию, я иду дальше и вдруг вижу, что кто-то нерешительно отваливается от толпы, от этих мешков, которые у дороги с той стороны. Хотя есть по правую левую руку еще в этой земле вырытые окопы. И в окопах уже люди сидят и направляют на меня там столы. Вот. И вижу, отделилась эта фигура и начинает идти на меня. Я высматриваю этого человека и начинаю, как конфликтолог, сравнивать образ, который мне сложился по телефону, с тем человеком, кого я вижу. Я понимаю, что это не генерал Петров, хотя мы с ним договорились встретиться. Этот человек начинает идти, уже все увереннее и увереннее, потому что он видит, что я один, и у меня нет оружия с собой. Одет очень модно, скажем так, у него это папаха. Такие шарова, ну, штаны галифе, сапоги начищенные, хромовые такие. И у него еще на лбу, значит, камера. Такой казак, да, очень модно одет, с хлыстом, с оружием. Вот. Ну, понятно, что у них там у воинов есть свои тоже прибамбасы. Вот, и отношение к одежде у определенных лиц особенное, скажем так. Ну, у меня нет никаких к нему в этом смысле аффектов. Ну, оделся так хорошо, это его трудности. Может быть, он там опрятно себя хочет вести. И вот я уже его вижу лицо, рассматриваю. Ну, я уже как бы на их территории. И даже в этом смысле сила наша. Да? То есть я прошелся един, иду дальше. Mm-hmm. И мы уже на их территории останавливаемся, здороваемся. Я представляю себе, Юрий Тандит, переговорщик со стороны Украины. Он смотрит на меня такими увеличенными глазами. Я начинаю понимать, что что-то пошло не по плану. Вот. Он представляется, говорит, что он командир этого блокпоста. Вот. Он казак. И этот пост за казаками был на тот момент. Это линия Луганска. Я говорю, а где генерал Петров? Он смотрит еще с более вытаращенными глазами, говорит, а почему здесь должен быть генерал Петров, который является, вот, очевидно, непосредственно начальником? Вот. Я говорю, ну мы договорились с ним. Он говорит, нет, он не должен был сюда прийти. И я начинаю понимать, что генерал Петров, а типология или психофизиология уже сходилась бы с этой аргументацией, он просто забыл его предупредить. И я понимаю, в тот момент я стал понимать, что моя жизнь была на волоске. Тем более, что тогда появились в других странах во время войн бомбисты. Потом пошли легенды, что якобы у нас со стороны Украины заходят какие-то там непонятные эти люди, там самоубийцы, там какие-то террористы и так далее, и так далее. Нас же все время представляют там, как всех каких-то фанатиков, фашистов и так далее, и так далее. И он мне потом говорит, что эта икона спасла вам жизнь. И когда я уже возвращаюсь, а мне сказал он следующее, что хорошо, мы сейчас свяжемся с генералом Петровым, вы возвращайтесь, за вами придет гражданский борт, ну, машина, гражданская машина. Я начинаю возвращаться, уже подхожу к нашим ребятам, а там такие рвы, специально укрепленный район был, такой мощный, это возле 32-го блокпоста, и мне ребята с альфовца, как раз вот эти двое антиснайперов говорят, слушай, Тантин, у тебя не круглый, у тебя квадратные яйца. Да, ну потом мы провели успешную операцию, вернулся этот генерал Петров, появился, мы с ним говорили о политике в том числе, о разных других вещах, так вдвоем отошли. Был со мной тогда Олег Козловский, будущий начальник Луганского управления службы безопасности Украины. Вот. Ну и мы потом забрали чудом шестерых людей. Шестерых, отдав только одного. Угу. Это была реально большая победа.
О, насправді просто фантастична історія. Дорогі слухачі, екс-радник СБУ і член екокомунальної спільноти пан Юрій Тандіт в гостях програми «Резонанс». І бачите такі сьогодні історії. Пане Юрію, у нас залишається всього 8 хвилин. Ми дійшли до бліцу нашої програми і прагну у вас зараз так дуже коротко, але дуже багато запитати чого, так? Тобто бліц, мої запитання короткі, ваші не дуже короткі, але ємкі в відповіді. Наскільки зараз, перше запитання, наскільки зараз є небезпека великої війни?
Опасність завжди є і буде. Я надеюсь, что здравый смысл победит. Уверен, кто бы сейчас не критиковал последние международные встречи позицию США, что именно позиция этого государства будет решающим в определении ситуации в Украине. Но это и наше дело. Приведу пример, что есть разные проекты, связанные с возвращением Донбасса и Крыма. Могу сказать, что меня убедил своими доводами план возвращения Донбасса министра внутренних дел Авакова. Он достаточно глубокий, сильный. Причем этот человек регулярно выезжает на фронт, об этом никто
не знает. Это милитарный шлях?
Он комбинированный, но во всяком случае он очень адекватный и он реальный. Но могу еще раз вернуться к вашему, опять же, вопросу, если кратко, то, конечно же, опасность есть. Могут этот аргумент использовать с разных сторон для того, чтобы иметь определенный ресурс для решения в корисних целях своих проблем.
Звідки в Україні більше загроз, ззовні чи зсередини?
Ви знаєте, ну, завжди є пороки у чоловіка, і завжди діал дійсно дуже делікатно, і використовує дуже багато аргументів, щоб соблазнити чоловіка, щоб чоловік починав впадати в гріхи, в самоочуждення. І, звісно ж, є дуже сильні вороги, як ізнутрі, тобто діал дійсно комбінірована ізнутрі і снаружи. То есть есть объективно внешний враг. Причем я не говорю про всех русских. Среди русских очень много порядочных людей, которые очень глубоко переживают. Ну, сейчас есть определенный режим там. Вот. И, конечно, с лидером российского государства вынуждены считаться. Все люди, мы это знаем. Но объективно очень много зависит и от нас. Поэтому чем сильнее мы будем, тем меньше будем давать шансов использовать украинский вопрос для реализации своих целей.
Кто найбільше вас потряс в вашей программе «Добро и зло» на прямом канале из ваших гостей?
Меня очень тронуло несколько человек.
Пожалуйста.
Мы еще не дали все, что мы снимали, потому что сейчас вопрос стоит переход на другой канал. Я принял для себя решение окончательно не делать этот проект на прямом. Вот, у нас нет никаких личных претензий, в нормальных отношениях были с продюсерами канала, но есть такое решение, оно обоюдное. Угу. Вот, так вот, начну. Ну, конечно же, каждая программа – это как ребенок, да? Кого мы еще не дали? Мы дадим еще блаженнейшего Святослава Шевчука. Угу. Была очень интересная запись. Меня, причем Святослав Шевчук – это тот человек, один из иерархов, который тоже меня благословил, когда мы уходили на фронт. Вот, я благодарен ему за это. Также могу сказать, что мы сняли Ника Вучича. Это тоже эксклюзив.
Мотиватор, так.
Да, он меня потряс. Причем он меня потряс, например, ответом на вопрос. Я абсолютно всем задавал практически одинаковые вопросы. Это была, ну, так, скажем так, обычным языком фишка программы. Каждый из наших героев, он отвечал фактически на одни и те же вопросы. Так вот, я вам скажу так, что, конечно же, Ник Вучич меня поразил в ответе, когда я задал вопрос, наказывали ли его родители. Он сказал, да, меня наказывали. Если я был непослушным, то меня могли даже дать по попе родители. Это для меня был очень факт. Но он сказал, что это правильно. То есть родители должны наказывать своих детей. Но то, что вы еще не видели, поэтому это эксклюзив. Так, если говорить, меня удивила очень, например, аргументация нашего раввина киевского, Антана Марковича. Я впервые, он очень со мной был откровенен, узнал о том, что, как мне показалось, есть перерождение душ. В это верят иудеи. Да, когда я ему задал вопрос, а почему Бог допускает страдания безвинных? И он говорит, почему безвинных? И тогда сложилось для меня это Евангелие по поводу слепца. Слепого, когда спорят они, а вот почему так, он так, слепой, что он может быть...
другим, наверное. Да.
Чтобы, может быть, кто-то... Он нагрешил или его родители? Вот, вот на его родители, это есть аргументация, или он нагрешил, может быть, в другое время. Иудеи, некоторые в это верят. Меня, конечно же, поразила эта программа. Каждый из героев был очень таким, ну, для меня... Ну, конечно же, нунцы.
Гуджаротти.
Знаете, который вот, ну, я могу сказать, что я горжусь тем, что я с ним тоже дружу. Вот, и мы регулярно с ним общаемся. И могу сказать, что, конечно же, программа с ним была очень сильная. Вот этот человек, который с первого взгляда кажется таким достаточно, ну, как сказать, ну, он не такой какой-то такой большого роста, он такой, ну, уже в возрасте. Достаточно такое, ну, не вызывает каких-то особых впечатлений снаружи, первое впечатление. Но он на самом деле глубочайший евангелист, с силой очень большой веры, принимающий свои грехи, и имеет очень сильный дар распознания. Он имеет очень большую силу проповеди. Конечно же, меня очень трогали встречи с протестантскими иерархами.
Паночка.
Паночка, потом был у меня, мы встречались с Решетинским, потом был один из пастырей, Генри, это чернокожий пастор, который здесь проповедует. Меня очень тронула, конечно же, встреча с Марком Лоусером. Это величайший американский переговорщик, полицейский, с которого фактически писали образ фильма «Переговорщик», где играл Дензель Вашингтон в главной роли. Вот, он приезжал, и мы с ним встречались. Я встречался в Вашингтоне и снял программу с лидером иранской оппозиции. Это была удивительная встреча. Это человек, который, скорее всего, займет время смены режима в Иране одну из ключевых позиций. Уверен в этом. Это очень сильная личность. Вот. Я не могу много о нем говорить, потому что фактически они находятся в состоянии полузасекреченном. Но мы с ним встречались и сделали этот проект. Меня поразила встреча с Зарей.
Евстратием
Зарей.
ОПЦКП.
Так. Да, также были очень сильные встречи. Я там вел себя как журналист с митрополитом Павлом и с
Лебедем,
епископом Гедеоном, который сейчас уже стал епископом. Я могу сказать, что я задавал им одинаковые вопросы. И я не собираюсь оправдываться, потому что я действительно как журналист могу в рамках закона действовать и задать вопросы всем тем, кто действует в рамках закона. То есть они не запрещены, мы будем с ними общаться, это каноничная церковь это признает. Вот.
А с Павлом Лебедем, бо багато дивились також програму.
Ви знаєте,
і запитували, чому ви з ним зробили інтерв'ю.
Ну, тому що это церковь, которая действует в рамках закона. Это церковь, которая представляет почти 13 тысяч приходов, 500 монастырей. И в эту церковь идут большое количество прихожан, по-настоящему верующих людей. И среди этих верующих очень много настоящих патриотов Украины. Я изначально еще 4 года назад говорил о том, что наоборот, эта церковь есть заложница соседнего государства. И с ними нужно налаживать отношения. И это факт. Я многих знаю иерархов в этой церкви, которые являются по-настоящему патриотичными. Более того, одного из иерархов Украинской Православной Церкви, так называемого Московского Патриархата, на обратном пути, когда он выезжал из Москвы, российские пограничники попытались отравить.
Вот не можете сказати,
аргумент, хто? Не могу. Это один из самых главных иерархов вот, там, в этой церкви. Это значит, что они действовали по нему, как по украинцу, скажем так, патриоту. Вот, поэтому я буду с ними встречаться. Это важно, потому что они представляют большое количество наших сограждан. Надо быть открытыми, и не нужно придумать доводы. Обычно слабые государства, они пытаются искать такие аргументы, которые доводят до вражды. Надо, наоборот, вести к примирению. Например, позиция нашей католической церкви. Сейчас в это тяжелое время ни в коем случае нельзя забирать даже одну церковь. Когда наступят времена, когда наступит мир, тогда мы будем разбираться. Сейчас нельзя будоражить чаяния людей, глубоко верующих. И можно договариваться, есть конкретные факты.
Про що жалкую найбільше?
Что я еще не обратился и не являюсь по-настоящему христианином. Я очень жалею о том, что я часто нарушаю это внутреннюю вертикаль. То есть я обычный человек, я большой грешник. И жалею о том, что я не могу открыться до конца на Бога. Я имею опыт Божьей любви. Но я вижу, как Он меня любит. Меня когда-то поразила одна сестра Пелагия, полячка, у которой была тяжелая форма рака, и она здесь служила в нашей семинаре. Очень жила в большой простоте. У нее такое было служение, фактически как монашка она жила. И она мне сказала: Юра, никогда ничего не бойся. Даже суд Божий будет в любви. Ты не совершаешь грех не из-за того, что ты своими силами пытаешься это сделать. Невозможно. Это дар Божий не решить. Если ты веришь в это, если ты просишь Бога об этом, тогда тебя Бог может освободить. Но Бог иногда допускает определенные вещи в твоей жизни, чтобы ты помнил, что ты не Бог. Нельзя строить свою жизнь своими планами. Я еще жалею о том, что, возможно, мало общаюсь с детьми. Больше бы хотелось вот, общаться с детьми. Ну, вообще, что мало сделал добра другим. Я об этом жалею. Жалею о том, что мало объективно могу общаться с мамой, потому что она живет в Днепре. Вот, и много других вещей. Я о многом жалею. Жалею о том, что являюсь до сих пор еще, ну, скажем так, таким шатающимся христианином.
Три мої кращі якості.
Я их не знаю. Думаю, что об этом должны говорить другие. На этот вопрос лучше бы сказали те люди, которые меня знают.
Три недоліки.
Знаете, это в записи будет, да?
Да.
А можете повторить вопрос точно по-русски? Вот, что,
три недостатка.
А первый, вот этот предыдущий вопрос был?
Три лучшие качества.
Так, хорошо, теперь три недостатка, да? Угу. Недостатков у меня очень много. Их не три, а 333. Я ропщу. Часто, когда возникает трудность, начинаю уходить в себя и начинаю роптать на Бога. Это, я считаю, главный недостаток мой. Если говорить о пороках других, то, конечно же, я ленив. И знаю, что если бы не было этого порока, то намного больше смог бы сделать, в том числе по линии, например, добрых дел, которые мы делали в службе безопасности Украины. Я гордец. Многих осуждаю. І тут не три, я говорю, очень много можно говорить.
Улюблена цитата з Біблії.
Хо. Их очень много. Знаете, каждый раз приходят. Я не заучил Библию, но я уже на пути, на актуальном 17 лет. И с этого момента, как минимум два раза в неделю, я иду в церковь. То есть, фактически, если бы я занимался спортом, я бы уже имел звание мастера спорта в любом виде спорта, потому что мы действительно делаем определенные знаки веры и ходим часто, чтобы обратиться. Бог так меня использует. Причем, это не аргумент, что я лучше всех, наоборот. Вы знаете, что Бог идет иногда... И в Евангелии это есть место прекрасное, когда пастух бросает 99 овец и идет вытаскивать заблудшую овцу. Она ведь не лучшая, наоборот, она больная, она убегает от стада. Это, опять же, одна из цитат. Но если говорить о конкретных цитатах, мне очень нравятся притчи, которые есть у Иисуса Христа. Они всегда очень сильные. Каждый раз, вот, например, по ситуации, которые возникают ежедневно. Приходят ко мне молодые люди, а мне уже 48 лет, и задают какие-то вопросы. Я пытаюсь давать не столько свой опыт, а цитирую Библию. Например, история, когда приходит молодой парень, еврей, приходит к учителю, к Иисусу Христу, и говорит, что мне еще сделать, да, чтобы получить...
Передай все.
Да. И он говорит, что я вижу, что ты соблюдаешь законы. Да, я их получил от родителей. И он говорит, тогда отдай все, иди за мной. И этот мальчик уходит с грустью. Мы, кто в церкви, знаем о том, что есть это понятие первоскрутениума, да? Так вот, оно хорошо описано, кстати, в фильме «Остров» Лунгина, когда он жгет эти сапоги владыки. Так вот, тот момент какой, что дальше сильное продолжение. Когда обступают ученики его и говорят, Господи, а что, богатые не могут получить жизнь вечную? Иисус им говорит, что притча о том, что получить жизнь вечно богатому все равно, что верблюду пройти через ухо иголки. И многие говорят, что это название там каких-то ворот, что все-таки можно. Нет. Там ключевая фраза есть дальше. Но Бог может все. И это шанс для всех тех людей, кто живет, имея какой-то достаток. Потому что иногда бывают такие модные веяния, когда начинают разбивать, помните, 17-й год, так, революция, когда уничтожали богачей, все делили, и так далее, и так далее. Это глупо. Ведь для Бога не это важно, а важно это спонтанная любовь. Меня всегда потрясают притчи про слепцов. Они настолько глубокие, у них такая глубина. Слепой, я уже вам о нем сегодня говорил, которые молятся в этом плаще, и когда идут ученики, идет Иисус, и когда он начинает кричать: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня, грешника», он кричит, кричит, а ученики говорят: «Тихо, тихо, не мешай». Ну, то есть идет учитель, Бог. Ну, да. Они рассуждали как люди. Я их не осуждаю, но все равно. То есть они хотели, чтобы слышали, видели. И он тогда снимает с себя плащ и идет. И тот останавливается и говорит: «Подойди ко мне». И он говорит, Иисус Христос ему говорит, что вера твоя спасла тебя. И вот это есть катехеза церкви. Что первое, что этот человек понимает, что он слепой. Это значит, что он обращался ко всем. Что он, ну, грешник, скажем так, что я грешник. Я знаю это. И я обращался к разным, занимался астрологией, верил в это. Потом делал свой бизнес, отчуждался, грешил. И понял, что я все равно банкрот. Потом я узнал, что есть это, что может меня спасти. Это есть Иисус Христос. Это есть катехиза этого слепца. И тогда я начинаю что делать? Я кричу, молюсь. Вот почему мы должны молиться? Потому что у Бога есть всегда интимная связь с каждым из нас. И Он каждого из нас верит. Верим ли мы в Него? И аргумент не из Библии. Мои впечатления, когда-то я видел картину, удивительную историю, когда стоял ребенок, двухлетний мальчик, возле края бассейна, ну, самого края, как он стоял возле пропасти, ребенок, который не умеет плавать. А в бассейне был его отец по крови, родной отец. И отец поднял руки и сказал: «Иди ко мне, сынок». И сын, который не умеет плавать, делает шаг. Шаг фактически в смерть, в пропасть. Но он доверяет отцу. Отец, который на небе, он намного больше нас любит, чем мы любим своих детей. Или чем любят нас наши родители. Намного больше. Но мы ему не доверяем.
Коли в останнє сміявся і плакав сильно?
Ну, сміявся тільки що, плакав теж тільки що, коли вспоминав Петра, я прослізився, і коли щось я вспомнив цю історію про 32-й блокпост. Ви знаєте, ну, може бути, я не так плакав, як плачуть слабий пол, але можу сказати, що мужчини повинні вміти плакати. Тому що, якщо мужчина не плаче, то у нього нету сострадання. От владика, архієпископ Петр, меня всегда трогало, что он не стеснялся плакать. Это не было так, что он там закрывал лицо руками, там громко это делал. Нет, просто вот текли слезы. История последняя о нем, удивительная история. Он когда-то мне рассказал, как он еще юным священником. Это история была из Бессарабии, из тех мест. Когда он ехал по адресу в одно из сел для того, чтобы проводить последний путь человека. Вы знаете, есть такой обряд, когда ты приезжаешь к человеку перед смертью, он может в исповедь пойти.
Лево помазание.
Да. И вот он едет в лево помазание к этому человеку по адресу, подъезжает к дому. Выходит и видит, какой-то мужчина на крыше дома стучит молотком, там дыры забивает. Думает, может, он опознался или в другой адрес приехал. Заходит в дверь, встречает его женщина, нарядно одета. Говорит, простите, это этот дом? Он говорит, да-да, проходите, не волнуйтесь, подождите еще несколько минут, я вас очень прошу, извините. Вот. Сейчас мы вас заведем в другое помещение. Он говорит, я ждал минут 20-30. Стук закончился. И через несколько минут открываются двери, и лежит этот человек, которого я видел на крыше. Я думаю, может быть, это брат его. Я подхожу к нему, говорю, что вы делали? Вы знаете, я уже готовился к встрече с вами, но потом вспомнил, что я должен был жене еще помочь. Я не все сделал. Я не доделал дело. То есть я не закрыл крышу. Человек, который уже умирал. И когда это Петр рассказывал, он заплакал. И вот я сейчас это вспоминаю. То есть какой уровень, да, то есть второй. Я вспоминаю, как проследился Петр. И сам меня это очень трогает. То есть он мне тогда стал говорить: ты представляешь, Юра, какое было чувство ответственности у людей тогда? Это, конечно, чудо.
У вас є п'ятеро дітей. Що дає вам сили бути відкритим на життя?
Ну, знаєте, як, звісно, я не сумасшедший і не самоубийця. Угу. І у нас всі складні діти були. Перше рождення, к сожалению, по ошибці врачей, привело к тому, що легко шли роди, но це все закінчилось тим, що врачи, до этого не посмотрев, как лег плод, сделали кесарево, и Софию, София рождалась два раза. Она вышла вначале головой, потом ее вернули обратно в трубу и резали супругу. И было рождение через кесарево, сечение. У нас из пяти детей было четверо кесарят. Вот. И каждый раз, особенно с третьего ребенка, жене запрещают вообще входить в положение, да, быть беременной. Там врачи запрещают просто иметь детей. Вот. И пытались им, там, скажем так, специальным путем приостановить возможность рождать. Вот. Дальше у нас младшая дочка имеет редкую болезнь, гидроцефалию головного мозга. У нее стоят шунты в голове, трубочки в теле. И для нас это дар Божий. То есть этот ребенок для нас есть аргументом Божьей любви, что нам Бог дает именно эту девочку. И я как-то услышал от одной очень близкой нам сестры в общении, она сказала, что представь, что именно этого человека, эту душу он дал вам, не кому-то другому. Все равно Маша должна была появиться. Может быть, где-то в другом месте. Но она доверяется именно вашей семье. И поэтому каждый раз мы понимаем, что это риск большой. Вообще для любой семьи рождения ребенка. Но мы пытаемся, несмотря на то, что я имею очень маленькую веру, доверять Богу.
И останнє запитання. Три речі, задля яких варто жити.
Фантастический вопрос. Знаете, в катехизисе есть ключевой ответ на этот вопрос. Вообще, если мы с вами сейчас выйдем на улицу и сядем в автобус или в метро и поедем с станции метро Поздняки на Крещатик, то с вами, проведя эксперимент, пойдем по сидящим пассажирам и будем задавать им вопрос, куда он едет, то абсолютно все знают ответ на этот вопрос. И кто-то скажет, что он едет в больницу к родственнику, кто-то скажет, что он едет к друзьям, кто-то скажет, что он едет на работу. Но если задать вопрос любому человеку, для чего ты живешь, то вы, большинство наших сограждан, ведете в оцепенение. Что они будут говорить? Ну, один скажет, ну, я живу для того, чтобы родить детей. Модная была аргументация, очень модно было, и многие даже в фейсбуках пишут, там, посадить дерево, построить дом, там, родить ребенка. И многое такое. Человеческое одно очень красивое, одно не очень. Есть какие-то сумасшедшие ответы, там, абсурдные, типа, там, переплыть океан, вот, или там, увидеть, там, рассвет где-то и так далее, и так далее. Вот, но я знаю ответ. И могу его сказать.
Будь ласка.
Главная цель в жизни любого человека – это получить жизнь вечную. Это самое главное. Нет другого ответа.
Амінь. З нами був Юрій Тандіт, екс-радник глави СБУ, якому ми надзвичайно вдячні за цю дуже плідну, щиру розмову.
Спасибо.
В ефірі Іваницький Сергій. Дякуємо вам, пане Юрі.
Дякуємо.
Резонанс. 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 Резонанс.